Слава нашему Господу! Сегодня у нас такая тема, опять, как всегда. Сегодня мы должны будем с вами коснуться вопроса. Связанность, спутанность, неровный ход, привычка, действие по притворству. Поэтому объемность темы, я не знаю, какая будет, очень серьезнейшая. Но когда в прошлый раз мы с вами касались темы притворства, там одна деталь, которую нужно очень детально напомнить еще раз нам с вами. Притворство – это страшный дух. Дух притворства. Почему страшный? Потому что первое проявление его в глобальном объеме – это было через Херувима Осеняющего. Он притворился ангелом света, потеряв свет – и обольстил 1/3 ангелов. Настолько, что он повел их на войну против Бога. Дальше. Это дух притворства в нем, и он есть сам таков. Он приходит и говорит Еве, притворяется ангелом света. Она его воспринимает за чистое. Дело в том, что сегодня нам надо будет коснуться одного из вопроса. Бог конкретно говорил, потом Бог даст, мы будем читать это местописание. Когда выводил народы Израиля из Египта? Вывел уже, потом говорит. Одна из деталей очень серьезная. Подарки многих зрячих делают слепыми. Если вам подарили, готовьтесь, вы слепцы. Вы слепые, во-первых, потому что вы взяли подарки. Даже если вам было сказано, мы даем тебе подарок во имя Иисуса Христа. Это тоже опасные вещи. Потому что зачастую это делается притворством, прикрывается этой фразой. А если это вообще слово не употребляется, берегись, душа, подарков. Теперь ты будешь рабом и рабыней того человека, кто тебе подарил. Ты будешь должным, ты будешь должна. Это внутри темы. Теперь дело в том, что привычка и связанность. Эти два вопроса связаны между собой настолько плотно, что это какой-то ужас. Ну, пока мы возьмем такой вопрос. Вот когда Еву рассматривать, потому что Ева с дьяволом вошла в контакт, у нее повреждается ум. И вот он ей рисует картины. Какие? Один Бог только знает. И у нее уже пошла тяга. Если внимательно смотреть, то у нее пошла первая наркотическая зависимость. Понимаем? Вот она увидела, что этот фрукт очень хороший, приятный. По-другому, если вы будете внимательно читать, вы обнаружите одну странную вещь и закономерность. Дело в том, что Бог, когда Адама поселил в Едемском саду, он сказал, от всех деревьев можешь есть. Только вот посредине рая, вместе рядом с деревом жизни, дерево познания добра и зла. От него не ешь. Вопрос возникает. Господи, а что ты скажешь? Вкусы этих деревьев какое-то лучше, какое-то вкуснее? Вот тут очень интересный вопрос. Когда говорится «от всех», для меня звучит так. Каждое дерево имело свой вкус по-своему. Ну, я склонен рассуждать о вопросе, что дерево жизни должно было быть бы вкуснее. Пускай будет так, или пусть будет наравне. Но когда дьявол говорит, что вот это дерево, и на Ева смотрит своими внутренними глазами, пока мы так будем говорить, на это дерево, а это дерево может быть в стороне, она его ощупывает, уже все. Оно для нее стало, думаете, особенным. Таким, какой особенности она не получала от других деревьев. Даже, раз Бог сказал, от всех деревьев можно кушать, это простая вещь. Значит, они ели от всех деревьев, я думаю, что уже успели. Я бы на их месте от всех бы успел бы попробовать. Все деревья, как это так, я не попробовал, не знали, что я, понимаете? О, интересно, это что такое? А это что такое? А это что такое? Понимаете? Отсюда вывод, что дерево жизни у нее было в рационе питания. Сегодня мы об этом говорить не будем, у нас темы были на эту деталь. И вдруг, странные вещи. Для Евы дерево познания добра и зла вкуснее, привлекательнее, чем даже дерево жизни. Связанное, спутанное. Связанные и спутанные бывают во многих вещах. Один из моментов, заболел пророк, к нему пришел царь. Вдруг на пророка сходит помазание Божие, открывая окно, стреляя стрелу на восток против враждующего государства, бей стрелами по полу, и тот бьет, 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 3 стрелы в землю вогнал, там в пол или куда, что, как он стрелял или просто бил, и остановился. Вот когда Галатам читаешь, там написана такая фраза: «Вышли хорошо, кто остановил вас?» Ну и что получается? Кто остановил вас? Вот ты бил стрелами хорошо, кто остановил тебя? Связанный ты. Значит, получается, раз тебя остановили, кто-то тебя связал, ограничил твой ход. Ограничить ход, чтобы было понятно. Вот коней, если ты на свободный выпас пустишь, они убегут. Их надо стреножить. Что это делается? Две ноги между собой на небольшое расстояние веревки связывается, и еще одна задняя связывается. И получается, конь бежать не может, просто передвигается. Рабов, когда вели, их не стреноживали, я не знаю, как сказать. У них между ногами цепь была, большой шаг не сделаешь. Между руками большой шаг не сделаешь. Цепь на поясе. И теперь от ног-то цепь к поясу идет. То есть, получается, движение не можешь, ты к поясу связанный. Руки поднимать не можешь, потому что цепь между руками связывается с поясом тоже. И голова еще на цепи с шеи и тоже притянута вниз. Ты поднять не можешь. Иди, беги, что хочешь. А потом их еще на веревку общую садили, ставили. И вот они идут, понимаете, сами друг друга держат. Связанные, спутанные. Вот так вот бывает в дома, заходишь и видишь связанных, спутанных родителей, детей, внуков, правнуков, дедушек, бабушек, связанное мышление, связанное понимание, связанная речь, связанная, ну как сказать, вывод, связанная оценка обстоятельств, связанное решение вопроса, что важнее, что отложить. Связанные, спутанные начинают говорить речь связанная, спутанная. Но дело в том, что вот эта повальная проблема настолько в большом количестве в христианских семьях, что это стало за норму. Мы же практически все такие. Священное Писание говорит, когда глупец молчит, кажется мудрым, да? А когда начинает говорить, открывается, что есть на самом деле. И вот начинает говорить человек, я вам передавал, что Бог говорил, да? Вот по тому, как человек рассказывает, как у него идет благодарность или у нее, как вот рассказывание о Христе идет, о миссии и о мессии. Миссия – это действие, а мессия – это личность. Ты сразу начинаешь видеть, что с человеком. Поток полон воды или жалкие струйки, ручейки, связанные, спутанные. А там привычка. И мы с вами остановились на вопросе, у Евы проявилась первая зависимость – наркомании. Она настолько стала зависима от этого дерева познания добра и зла, что она не могла. Уши заткнуты, глаза закрыты, она слепая. Он ее ослепил, он ей подарок дал. Какой подарок дал дьявол? «Вы будете как боги». «А богиня будет, первая богиня». Все, готовое. Как только у человека удачное сочетание костей и мяса, это идет бог плоти. Она идет богиня тела. Все, держись. Яда будет мать мущая. Хоть одного, хоть другого. Это кошмары какие-то. Теперь вопрос привычки. Сколько нужно побыть в зависимости, чтобы была привычка? Одна секунда. Сколько времени занял разговор у дьявола с Евой? Да знаете, сколько бы он ни был занят, это длительность, это не играет роли. Знаете почему? Потому что написано, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Сначала надо было повредить ей ум, и с поврежденным умом уже будет зависимость к запрещенному плоду. Это закон. Вот это повреждение ума происходит сразу. Раз, и готово. Но это не видно. Но потом проявляется. А еще одна из проблем, что у людей с поврежденным умом все считается за норму. И оно настолько тонкое действие повреждения ума, что если рядом такие же слепцы, то они считают, что это в порядке вещей, потому что сами такие. А когда ты видишь эту фальшь, ну, чтобы было понятно. Значит, у меня был друг, его супруга, это врожденный талант на предмет музыкального слуха. Музыкальное образование ноль, самоучка ноль, везде ноль, а слух абсолютнейший. И этим абсолютнейшим слухом Бог через нее наградил ее детей. Ее дочка, это был первый концертмейстер, это первый клавишный гранд-рояль, громадный рояль в городе. Ей доверили. А сын, это была первая скрипка города. И когда оркестр настраивался, то он давал первую ноту ля. Это серьезные вещи. Идеальнейший слух. И вот когда ты начинаешь рядом с ней петь, она начинает морщиться аккуратно, деликатно. Знаете почему? Она чувствует твою фальшь. Для тебя это норма или твоя ошибка, а ее душу выворачивает наизнанку. Почему? Потому что у нее абсолютный музыкальный слух. Вот у Адама с Евой в начале до обольщения дьявола был абсолютный музыкально, в духовном смысле, слух. Ну а теперь раз и повреждение, и пошло. И вот теперь она уже будет действовать по привычке. Написано о дьяволе, что он приобретает вид ангела света, а потому его служители приобретают вид служителей правды. Мы понимаем, что Ева теперь приобрела вид служительницы правды. Что она говорила Адаму? Наша русская Библия не повествует. Как она ему говорила? Но если внимательно рассуждать по Священному Писанию, то через нее уже действовал дух обольщения. Дальше, сегодня это не наша тема, мы туда не движемся. Мы сейчас берем линию привычки. Обратите внимание, сейчас я приведу два жизненных примера, не библейских, они очень странно интересные, очень. Блоха, ну блоха, которая там животных кусает, да маленькая такая, маленькая, попробую ее увидеть, да? Ну, ее можно увидеть. Прыгает она в 21 раз выше своего роста. Ну, какой ее размер? Ну, я не знаю, чем ее померить. Вот она прыг, вот 21 рост блохи. Вот ее высота. Ну, одна страна добились, это средневековые времена, вот они добились, сделали вот натуральную блоху, только механическую, не живую. Механическая блоха, она прыгает. Ее, значит, закрыли в герметическую эту емкость и отослали в другую страну похвастаться. Вот какие они специалисты. Да, это была сенсация. Ну и когда в другую страну это по почте там привезли, там это уже детали, те открыли, блоха прыгает. Надо увеличительные стекла брать и смотреть. Вау, ноги у нее есть, прыгает, блоха прыгает. Потом вторая страна, мудрецы, они что-то сделали интересное с этой блохой. И блоха перестала прыгать. Ну, они знали, что сделали. И вот они опять в эту вот емкость запечатали и отправили в первую страну. Первая страна получает по почте свою блоху назад. Достает, положили, а блоха не прыгает. Что такое? Они увеличительные стекла взяли, смотрят. У блохи подкова сделана. Знаешь, что такое подкова, нет? Вот у лошади копыта, да? И чтобы оно не разбивалось, железка такая. Ну, в некоторых странах счастливую игру играют. Вот подковы такие бросают, кто ближе, вот подковы. А эта подкова для блохи, а блоха же такая маленькая, ей такую сделали подкову. Как ей ноги просверлили, какие гвозди ей там забили, я не знаю. Но вопрос в том, у нее добавился вес. И раз добавился вес, она прыг, а прыгать не может. Механическая блоха. А сейчас я на настоящую перейду блоху. Это мы подростками были. И нам сказали об этом. Я не помню, какой предмет мы изучали. У нас были очень интересные лектора, которые лекции читали, очень нужные. Это уже детали, конечно. И вот, говорит, ученые решили посмотреть, что будет делать блоха. Вот ее взяли, блоху, вот, одну экспериментальную, живую, настоящую. Она прыгает, 21 рост. Так, ее посадили в пробирку. Пробирка это, ну, трубочка такая, емкость назовем. И крышка. И вот эту крышку сделали так, что она, когда прыгает, то она не стукается об крышку. Ага, хорошо. Увидели ее размер, а потом взяли эту пробку, крышку-пробку опустили как можно ниже. Ну, чуть ли не до половины прыжка. Если прыжок был 21 рост блохи, ну, на 10 прыжков. Ну, как сказать, высота 10 уровней. И вот блоха прыгает и бьется об пробку, головой там или чем она. Бьется и падает, прыгает опять, бьется и падает. Ну, ее, видать, кормили, чтобы она не подохла там или как. Это уже детали. Смотрите дальше, что сделали. Дали ей в определенное время, это день, два, три, я не могу точно вспомнить сколько, чтобы она прыгала в емкости, где меньше высота, чем 21 рост ее. И вот она напрыгалась уже. Теперь открывают эту пробку. Пробки нету. Блоха, прыгай на 21 размер своего роста. А блоха прыгает только до того роста, того размера, где была пробка. Выдрессировали блоху, приучили. Поэтому привычка и связанность, эти два страшнейших вопроса, которыми дьявол руководит людьми. Это катастрофа, чтобы мы знали. Поэтому нам сегодня надо это рассмотреть. А не связаны ли мы? У нас свободное движение или ограниченное? Думаем. Раз мы говорили сегодня о дарах, о подарках, вернее, читаем Исхода 23 главы, 8 стих. Здесь так написано. Значит, обратите внимание, это Бог сказал, когда вывел народа Израиля из Египта. Дело в том, что сегодня нам придется стрелки часов останавливать, потому что есть вопросы, которые надо будет рассмотреть. И один из серьезнейших вопросов, ну, наперед по теме, Бог говорит, я сейчас просто не знаю, буду сейчас читать или попозже прочту, дело покажет. Бог говорит, я своими словами скажу, вы, находясь в Египте, не решили оставить ваши заинтересованности, ваши привычки, ваши связанности, ваши привязанности. Я детально правда раскрываю. И с этим состоянием, а я хотел вас уже там погубить, в Египте. Но чтобы не опозорить имя свое, Божие, ну пускай будет такое слово, чтобы не навести такое на свое имя, я сохранил вас. Вы скажете, где ты такое взял? Сейчас я прочитаю это местописание. Вот. Я, получается, подвел вас к Агнцу Закланному. А, Господи! Так случайно не поэтому ты сказал косяки перекладины, перекладины покрасить краской? Краской? Кровью красной, да? И не выходить, иначе будет поражение. Знаете, почему поражение? У нас же были эти темы, только не с такой детальностью. Потому что вы не бросили ваши вот эти привязанности, заинтересованности и связанности. Вы не бросили. А теперь, если вы будете кушать пасхального агнца, кушать будете, и выйдете, у вас будет поражение. Так вот, мы возвращаемся. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Раз мы идем по линии привычки, связанности и привязанности, раз касаемся Египта, то это звучит так. Вы, народ еврейский, будучи в Египте, принимали определенные виды даров. Каких? И эти дары сделали вас так, что вы потеряли зрение, вы стали слепыми, а потому связанными и спутанными. И вы превратили дело правых. Превратили, перевернули. Вы узаконили. Вы сказали, что это нормально. То, что сделала Ева. Вот он ей дает этот дар. Какой? Будешь как богиня. Все. Ева приняла дар. Теперь этот дар тебя делает слепой, глухой. Ты не чувствуешь. Бог говорил запретный плод. Тебе без разницы. Превращает дело правых. Ты переворачиваешь это. И она настолько вошла в это состояние. Это знаете, как Кошмар, катастрофа. А она убеждает Адама, и у нее получается. Но сегодня вопрос к нам, правда? Да. А как у нас обстоят эти дела? Каковы мы думаем? Раз мы затронули, как Бог выводил народы из Египта, вот, то мы с вами сейчас коснемся этого местописания, чтобы не было вопросов и недоразумений. Езекииля, 20 глава, с 1 по 24. Почему так много? Чтобы увидеть линию. Смотрите внимательно. В 7 году, в 5 месяце, в 10 день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа, и сели пред лицом моим, то есть пред лицом пророка Езекииля. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, говори старейшинам Израилевым, и скажи им, так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. А почему? Ну, сейчас будем выяснять вопрос, почему. Поэтому, когда вдруг мы не получаем ответа, есть причины очень весомые. Хочешь ли судиться? Теперь Бог отвечает этому пророку. Или поясняет, наверное, правильнее сказать. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, Сын Человеческий? Выскажи им мерзости отцов их. Слышите? Господи, а при чем они и их родители, и прародители? Оттуда привычки. Оттуда связанности, оттуда привязанность. А потом вы добавили своего. Но оттуда во начало, первоначало. Странные вещи, меня очень сильно всегда это удивляло. Вот если надо к врачу какому-то пойти по медицине, по медицинским вопросам, то там задают вопрос, а у вас в родстве вот такого действия не было, вот таких проявлений не было, вот таких болезней не было? Чего вы спрашиваете? Мы искупленные. Есть. Оказывается, какая-то вид болячки у нас, у нашего родителя одного другого, у дедушки и бабушки, у того кого-то еще дальше потомственное. Странные вещи. Значит, физическая наследственность работает, а духовная нет? Очень многие христиане любят место Писания. Бог сказал, вот отцы ели кисты виноград, а у детей оскомина на зубах не будет. При одном условии, если родители покаются. А если не покаются, у детей будет больше оскомины. Ну так Бог сказал, не надо. Бог сказал, если покаются. Хочешь ли судиться? Если внимательно посмотреть, Езекииль, это уже, ну знаете, сколько времени прошло, как они живут в земле Израиля. Значит, 450 лет были судьи, а те уже и пророки пошли, тогда, наверное, почти 1000 лет, образно говоря. Примерно так. Теперь он говорит, выскажи прародителей, живущих в Египте. Вот туда он ведет. Сейчас мы это увидим. Выскажи им мерзости отцов их. И скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля. А в какой день? Это не день выхода из Египта, не путайте, это намного раньше. И подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева. И открыл себя им в земле египетской. Замечаете? В земле египетской я открыл. Не тогда, когда я их вывел. И подняв руку, сказал им, я Господь Бог ваш. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. То есть идет напоминание. Я, говорит, хочу тебе сказать, ты пророк, напомни им. Вот тогда, когда в Египте мы с ними разговаривали. И скажи им, «И сказал им, прошедшее время, отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, и залью на них гнев мой, и сощу на них ярость мою среди земли египетской. Замечаем где? Там идет разговор, еще нету агнца заколаемого, нету еще. Пасхального агнца еще нету, а этот разговор уже идет. «Но я поступил ради имени моего, чтобы не хулилось пред народами, среди которых находились они, и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской». Опять говорит, что они в земле египетской. «И после этого, и я вывел их из земли египетской, и привел их в пустыню, и дал им заповеди, объявил им мои постановления, исполняя которые человек жил, был бы через них». Назад эту фразу, если брать, ваше состояние в Египте, вы подошли к пасхальному агнцу в состоянии смерти. Успеваем, не успеваем? Но он говорит, вы же нарушители. Значит, если вы исполняете, вы будете жить. А раз вы нарушители, значит, у вас смерть, и вы со смертью. Но я все-таки вам предложил пасхального агнца. Проверьте сами это местописание и посмотрите внимательно события. Дал им также субботы, чтобы они... были знамения между мной и ими, и чтобы знали, что я Господь освящающий. Но дом Израиля возмутился против меня в пустыне, уже следующий вопрос, то в Египте, а теперь уже в пустыне. По заповедям моим не поступали, отвергли постановления мои, исполнение которых человек жил был бы через них. Субботы мои нарушали, я сказал, и залю на них ярость мою в пустыне. Она что в Египте, а не уже в пустыне. Разница же есть, правда, да? Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, в глазах которых я вывел их. То есть уже второй раз, чтобы имя мое не хулилось. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом красу всех земель. Зато... что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Вот почему все время они хотели повернуться в Египет. Проверяем. Как что-то не по-нашему? Что-то не так у нас? Что мы говорим? Проверяй каждый себя. Что мы собираемся сделать с собой? То же самое. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне, и говорил я сыновьям их в пустыне. Не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Откуда это начало? Чтобы мы понимали. Авраам, у него жена Сара. Родился сын Исаак. Исаак, он жда невеста. Раб Авраама, пойди к родственникам моим и забери ее оттуда. Забрал. Ревека пришла к Исааку. А моего сына туда не возвращай. А Ревека своего сына или внука Авраамова отправит туда. Отправила? Пойди к моему брату, поживи там. Отправила. 20 лет он жил там. И он там берет себе вместо одной две, а вместо двух четыре. И вот любимая его, Рахиль, берет идола своего отца. И потащила, и принесла. А через этих идолов она делается чужой. Оттуда проблема с рождаемостью детей. А дальше было сказано, у кого даешь идолов, смерть. Идолов отец не нашел, а смерть пришла, и она потом умирает. Это проклятие внесено в стан народа Израиля. Мы понимаем или не понимаем? Читаем. «И говорил я сыновьям их и дочерям». Пускай будет. «Не ходите по правилам отцов ваших». Рахиль, не ходи по правилам отца своего. Ревека, не ходи по правилам своего отца. ну и своей матери. Не соблюдайте установления их. Не оскверняйте себя идолами. А она поступила точно так. Надурили, обманули слепого родителя. Обман сделанный. И теперь обман их приходит на голову Иакова. А он говорит, что ты со мной сделал, Лаван? А он говорит, а в нашей стране так не поступают. В нашей стране вот так поступают. Как? Сначала старшую отдают, а потом младшую. Знаете, как он сказал, мирустройщик? Ну, ты же плоть моя, и ты же кость моя. Слушай, а мы с твоей матерью-то два сапога пара, одного поля ягодка. Ты что, не понял, что она сделала так, как в нашей стране, в нашем доме было? Надуривать и обманывать, лукавить и притворяться, спутывать и связывать. Ты теперь, дорогой, спутанный и связанный. Ты сейчас добровольно возьмешь на себя иго рабства. Потом ты будешь своему сыну Исахару говорить. Исахар осел крепкий. Увидел протоки вод и прохладу. И лег. И теперь будет работать в оплату тяжести. 20 лет рабского труда. За что? За то, что ты исполнил вот эту наследственность. Вот они проблемы. Дальше я, может быть, здесь это читать не буду. Чтобы мы понимали, это катастрофа страшная, связанность мышления. Смотрите другое место Писания. Первая книга Царств. 8 глава, с 3 стиха читаем. Это случилось, ну, первый пророк Самуил. Его дети потом стали вместо него заниматься этими вопросами, но жизнь их не была несоответственна. Это ясные вещи. Он сам стал старенький, не мог ходить. Это все ясно. Знаете, что описывается? Разбираем связанность, привязанность. И собрались, да, но сыновья его не ходили путями его, уклонились в корость, брали подарки, судили превратно, стали слепыми. Мы сегодня об этом уже касались. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как и прочих народов. Смотрите, знаете, что они сказали? То, что дьявол сказал Еве, вы будете как боги. По-другому вы будете царями. По-другому ты будешь царицей. Успеваем? На сегодняшний день во многих христианских семьях либо муж царек, либо жена царица. Но если двое царствуют, ну держись. Да по одному, если хватает горя и несчастья, редко найдешь семьи, где царствует Христос. Успеваем? Что они сказали? Мы хотим, чтобы был человек царем. А Бог сказал, Ева, вот за то, что ты это все сделала, твоим царем над тобой будет твой муж. Он будет диктатор. Ну, может быть, Адам не был диктатором, не был извергом. Да, это понятные вещи. Но в дальнейшем, а Каин был ангелом, правда, да? У него же жена была? Он такой ангел был, что вы говорите? Что он сказал Бог Еве? У тебя знаешь, какое будет проклятие? Дьяволечение будет к мужчине, к мужу. Он будет господствовать над тобой. Знаешь что? Он будет царковать над тобою, а ты ему будешь служанка. Ты будешь рабыня. Ты будешь наложница. Может быть, у Евы и с Адамом этого не было, но на сегодняшний день, работая с народом Божьим, я не знаю, за сердце хвататься или за голову хвататься. Чего увидишь, чего услышишь, это кошмары. Но это называется христианские семьи. Ну, не трогай, не трогай, не трогай, пусть будет благополучие. Да нету там благополучия. Просто это дело вскроется. Не сегодня, завтра. Кто-то успеет покаяться, кто-то никогда в жизни. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас», и молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Ну-ка, эту фразу к Еве. «Ева отвергла меня как Бога и отвергла меня как царя, чтобы я не царствовал над нею». Вы хотите иметь такую жену? Такую маму хотите иметь? Такую бабушку, такую сестру хотите иметь? Она отвергла. Но тебе царьком будет твой муж. И ты будешь присмыкаться. Знаете, что такое присмыкаться? Не знаете? Вот ящерица по земле присмыкается. Она так движется, понимаете? Не бежит ногами, а присмыкается. Змея, ног если не имеет, она тоже присмыкается. Ящер-варан, громадная такая, 7 фитов, 4, вернее, 7 метров 14 фитов, там или побольше, такая длиннющая ящерица. Она тоже неровно идет, она тоже так вот присмыкается, движется, присмыкающаяся. Ты будешь присмыкаться. И сегодня такое вытворяется в христианских семьях. И потом вот такие жены, и: «Слушай, ну ты же хоть глаза открой». «Нет, это мой любимый муж. Мне его Бог дал». Бог такого изверга не дает. Глаза открой. Какие подарки тебе были даны, что ты слепая стала? Думай. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня, служили иным богам, так поступают они и с тобой». В Египте и после выхода из Египта. Связанность наследственная, потомственная. Это ужас! Мало кто сегодня хочет согласиться, что они в этом состоянии находятся. Я следующий момент читаем. Очень такой своеобразный пример, я не ожидал его увидеть. И когда стало открываться, я: ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, события немножко, а в этом событии прообразы очень глубокие. Их очень много, ну хотя бы одну сторону берем. Ладно? Судьи. 15 глава. 4-5 стих. «Зачем сделал?» Вопрос не здесь. У Самсона были какие-то проблемы с теми, с кем он там в родстве был. Он себе навлек эти проблемы. Вопрос не здесь. «И пошел Самсон и поймал 300 лисиц». Мы в прошлой теме с вами касались вопроса: лисицы – это дух притворства. И лисенята – это тоже такие духи притворства. Они портят виноградник, подкапывают корни. И вот если мы позволяем притворству действовать в нас, то подкарпываются корни нашего растения, нашей внутренности. Она начинает вянуть, мы сухие, засыхающие, бывает радости нету, бывает вот радость поднялась, потом раз и она начинает теряться. Вот какая-то свобода есть, а потом раз теряется, какое-то уныние, какое-то отчаяние, какие-то обиды, какие-то еще, там кошмары какие-то. Вот там в корнях у нас притворство, дух притворства работает. А у дух притворства мы с вами рассмотрели. Херувим осеняющий притворился ангелом света, и его восприняли как ангела света. И он обманул 1/3 ангелов. Сейчас мы еще коснемся одного вопроса. Дух лжепророчества, лжеоткровения. Это страшные вещи. И вот сейчас увидим. И вот он, Самсон, поймал 300 лисиц, взял факелы и связал хвост хвостом. Ну, две лисицы, хвосты связал им. То есть, получается, ну, два тела, две головы, 8 ног. А бежать договориться не могут. Это туда, это туда, это туда, это туда, это туда, это туда. Ну, куда-то они побегут вместе, потом, то есть, далеко не могут убежать, они все время крутятся где-то. к этим хвостам связанным привязал по факелу между двумя хвостами, зажег факелы и пустил их на жатву филистимскую, и выжег, и копны, нежатый хлеб, виноградные сады, и масличные выжег. Вот на сегодняшний день Священное Писание Нового Завета говорит, язык прекрасно неправды, и он имеет связь с преисподней и воспаляет вокруг себя круг жизни. Скандалы, неприятности, выяснения, давление, не поймешь, что творится, возня какая-то, споры, препирания, у людей болезнь проявляется, знаете какая? Предубежденность и предвзятость. Вот уверены, они будут проталкивать свое. Я не знаю, как передавать эту тему. Она будет сейчас всех брать, переворачивать наизнанку, понимаете? Но я должен ее передать. Она уже давно лежит и ждет своего выхода. Это правда. Может быть, еще не все скажу даже. Теперь здесь вот этот огонь разжигается настолько, что потом рассеивает выжиг. Радости нету, сожженная. Святости нету, сожженная. Чистоты нету, сожженная. Мира нету, зато гнев есть, сожженная, обида. Это последствия огня. Дальше, непримиримость, ябеды, сплетни, наговоры. В этот момент моментально работают еще вот такие делатели, как демонические силы. Подарки подсунули, все, человек вообще слепой стал. Одна тонкость, хвост. Что значит хвост? Бог раскрывает, что такое хвост. Читаем книгу Откровения. Смотри, что здесь написано. Откровение, 12 глава, стих 3-4. Откровение 12:3-4. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами. На головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю». В данном случае здесь говорится о дьяволе и об одной трети ангелов, которых он обольстил. Хвост его? Что ж такое хвост? Что ж такое хвост? Исаия, 9 глава, 14-16 стих. Исаия, 9 глава, 14-16. «И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный – это голова, а пророк, лжеучитель – есть хвост. И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут». Вот читаем Киеве. Вождем ее стал Херувим Осеняющий. Хвост его, лжепророческое слово, что он ей говорил, ввело ее в заблуждение, и теперь водимая им. Скажите, она водимая Духом Божьим в этот момент была? Все водимые Духом Божьим, суть сыны и дочери Божьей, да? А вот она теперь подходит к Адаму, водимая. Ужас, какими духами она водимая? Теперь, вот этот лжепророк, дьявол, своим хвостом, это лжепророчество, вот оно описывается конкретно. Он увлек одну треть, теперь Еву увлек. Теперь Ева стала тоже лжепророчицей. Мы понимаем это или боимся сказать? И теперь эта лжепророчица подкрадывается к своему спутнику жизни и его, что делает? Прельщает, обольщает. Ну чем? Ну ты будешь как Бог, ты будешь знать добро и зло, ну без всяких остальных вопросов. Ладно, остальные вопросы не будем трогать, не будем касаться. И без них достаточно сверх головы. Что происходит? Мы теперь понимаем, что такое лжепророчество, лжепонимание, лжемышление у людей народа Израиля было в Египте. Теперь оттуда резко раз. Сегодняшнее собрание церкви. Я не беру лжепророков и лжеучителей, как людей. Пожалуйста, их в сторону. Лжемышления у нас нету. Лжепонимания у нас нету. Лжевывода у нас нету. лжевзвешивание, лжеоценка ситуации. Если непонятно, я скажу. Написано в Священном Писании полной Библии. Екклесиаст, Соломон, там, ну, там по-разному он называется, вопрос не в этом. Он говорит, я получил неложное познание всего существующего. Слышите, что он сказал? Я знал мысли людей, силу корней. Неложное познание всего существующего. Вот я сейчас теперь беру эту фразу его, из этой фразы иду к Соломону и тысяча женщин. Соломон, ну хорошо, что ты уже это самое, мне голову не снимешь с плеч, потому что мы в разных временных поясах находимся, хорошо? Он не снимет уже с плеч мне голову. Вот, Соломон, это не ложное познание существующего, что у тебя тысяча женщин? Только я не сужу, задаю встречный вопрос, хорошо? История еврейской Библии, у нас русская Библия чуть-чуть говорит, у него был скудоумный сын с поврежденным умом, сделался царем. И когда ему сказали, слушай, ты сними бремя большое, слишком бремя, большие таксы, сказали пожилые люди. Он говорит, я с молодежью посоветую. С молодежью ему сказала, скажи, что вот чресло, это вот талия, где ремень мы застегиваем. Или, ну как, чтобы было понятно. Вот мой мизинец толще чресла отца моего. Он вас бил кнутами, а я скорпионами. Они за голову схватились. Дело в том, что еврейская Библия говорит, что от тысячи женщин у него был только один мальчик. Ну и как? Не ложное познание существующего? А у нас была тема. А в теме там была деталь. Мы понимаем, что у тысячи женщин хотя бы было по одной девочке. А мы понимаем, что еврейками становились, если мама еврейка. Знаем, да, это или не знаем? Авраам Амарей. Жена его хитиянка. А Исаак кто? Он не Амарей. Потому что мама хитиянка. Понимаем или нет? Вот так рассматривалась история человечества. И Священное Писание, когда будете изучать, вы увидите, в Ветхом Заветном Писании описывается, что если отец язычник, мама еврейка, ну тогда еще ладно, но языческие наклонения, наклонности будут у сына. Но если мама язычница, какой бы папа еврей ни был, родился язычник. Думаем. Хорошо, следующий вопрос. Неложное познание существующего получил Соломон. Ладно. И любое дело, какое я, говорит, не делал, что хотели мои глаза, я им разрешал. Что хотело мое сердце, я делал. Но я когда посмотрел на это, мною сделанное, то это же томление духа. Томление духа – это тюрьма. Мой дух томится, а я делаю следующее дело, от которого дальше дух будет томиться. Так неложное... Как это сказать? У тебя мудрость и повреждение ума? Все рядом? Хорошо. А к старости жены его склонили и сказали, построй нам капище. И, ну, надо вместе с нами пойти, мы там идолам своим, богам, демонам, да, или как правильно сказать, будем приносить жертвоприношение. Он стал ходить туда. Мы не видим поврежденности ума? Ну-ка проверим себя. Вы знаете, работая с народом, только и видишь. То там повреждение ума, то здесь повреждение. То там, то здесь. И по привычке уже идет это рассуждение. И действие. И решение вопросов. За голову хватаешься и за сердце. Что же делать? Дело в том, что ужас заключается в том, что люди еще не хотят и видеть. В книге Откровения там написано. Ты слепой. Нагий, несчастный, бедный, жалкий. Считаешь, что у тебя все нормально. Ну, как ты можешь увидеть, что ты слепой? Советую тебе купить глазную мазь, помажь глаза, вот и увидишь. Но там есть одна интересная вещь. У нас тоже это была тема однажды. Ты можешь согласиться. Ты смотришь на себя, ты не видишь своей слепоты, не видишь своей ноготы, своего несчастья. Считаешь, что у тебя все нормально. И получается тебя убедить взять глазную мазь, чтобы помазать глаза. Как трудно нас с вами убеждать. Да, нет? Вот тебе это есть. Нет, что ты говоришь? Я лучше знаю, во мне этого нету. Ну, тебе же, говорит, было откровение. Если тебе говорят, что у тебя есть, не говори, что нету. Скажи, может быть, есть, но я не вижу и пожелаю видеть. Мне приходилось видеть хитрецов. Да, я желаю увидеть. Я говорю, что-то твой голос интонацию другую показывает. Это отговорки только. Рисовка. Ты рисуешься и притворяешься. В тебе сидит демоническое действие притворства. Но нам нужны темы посаженности на небесах. Да подождите, слушайте. Надо отрезвление. Очень серьезное надо. Читаем, к примеру, притчи 4 главы с 11 по 19 стих. Вот интересная такая деталь описывается. «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись постановление, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по путям злых, оставь его, то есть эти стези, путь. Не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». И что он сказал? По-другому. «Если у тебя, говорит, стезя праведных, то у тебя просветление все больше, 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 больше. Лица просвещаются, мышление просвещается. С языка светлость идет. Ну, давай, 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 давай. Проверяй каждый себя. У нас это есть или нету? Или оно всплесками? Раз. И потом, то мы хотим поститься, молиться. У нас такое дерзновение. Будем читать, будем петь. Понимаете, собрание будем, молитвы у нас будут семичасовые во имя Господня, понимаете, ревность такая будет. Оп, и уже ничего нету. Что это значит? Внутри камни. Ну так Иисус сказал. Быстрые всходы говорят о том, что там камни внизу. Глубоко земли нету. Корень слабый. Питания нету. Всплеск, эмоции. Эмоции. А постоянство, помните, я рассказывал, мы жили в таком регионе, где, ну, вот здесь вот, в некоторых странах, ты подходишь, нажимаешь кнопочку, и вода течет. Не нажмешь кнопку, вода не течет, пить не будешь. Ну, чтобы расхода воды не было. А в далекие те времена постоянно вода текла. Только чтобы большого расхода не было, ее выставляли, регулировали. Маленькая такая высота, ну, я не знаю, один инч, может быть, ну, полтора сантиметра, ну, примерно такой размер. И вот жара, солнце пек, это 90 с чем-то Фаренгейта, 30 с чем-то Цельсия. Ну, кому как легче понимать, понимаете, вот тень, и вот там деревья высокие, этот фонтанчик, и вот стоит живая очередь, все ждут и обмахиваются. Тогда электронных веяров не было, механические были, газетами махались, ага, на водопой пришли. И вот мальчишки озорные пьют воду, пьет, 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 слушай, да скажут, бочка, что ты столько времени пьешь? Оказывается, он не пьет. Он пальцем перекрыл выход этой воды и держит. А потом отходит, и человек теперь подходит, а он раз и палец убрал. И знаете, что получается? Создал давление. Вода набрала давление, ей надо выливаться, а выливаться некуда, там давление. И он, пах! И так, фитов на 6, на 2 с лишним метра струя брызгает вот так вот. Все смеются, никто не обижается, потому что жарко, понимаете? Если намокнешь, ничего страшного. Вот, я на все ниже, 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 ниже. У какая высокая, ниже, 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 ниже. А потом едва-едва там надо ее увидеть, чтобы пить. Да что это такое? Вот у нас часто такое в жизни. Какое-то радостное событие, эмоции на всплеске. Чуть что не так, и сразу, хоп. Как у военных машин.
Ты о чем?
О дырявых колесах.
Ты что говоришь?
Да, мне приходилось изучать военное искусство, где далеких-далеких времен. И были такие машины, вот до 19-20 проколов в колесах. Машина, двигатель выключен, и колеса, пшук, их нету, понимаете? Только завели двигатель, подается большое давление воздуха,
Колеса наполнились, и на дрявых колесах можно ехать. Главное, чтобы двигатель не заглушить. И эта машина несется, тяжесть громадную везет ей хоть бы что. Там резины особые были такие, понимаете? И вот приехали, надо заглушить двигатель. Заглушили колеса, пзук, все, пустые. Потому что все дырявые. Ну и что дальше? Сейчас не время их латать. Вот так вот у христиан получается. Вот пришли в собрание, где накачивают. Что накачивают? Эмоции возбуждают. Такое пение, такие темы, такие, понимаете? Вот, подъем такой. И тут же спуск. Почему? А потому что там проблемы есть. Серьезнейшие проблемы. Теперь коснемся хромоты. Вот есть такой момент. Мы берем спутанность, связанность, а там еще линия хромоты, хромлящая. Знаете? Третья книга Царств, 18 глава, только 21 стих. Это пророк Илья собирает народ Израиля, а у них там, понимаете, 850 человек дубравных, валовых, этих лжеслужителей, там не поймешь, что, как и назвать. Ну, короче, бесом служащие. И подошел Илья ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. Сегодня мы не разбираем этого вопроса. Там было предложено жертвоприношение, и потом народ воскликнул: Господь есть Бог, когда огонь упал на землю, на жертвенник, и камни пожрал, и дрова, и животное, которое было рассечено. А там земле досталось, это без разговоров, от воды ничего не осталось. Хромать на оба колена. То есть можно на одно колено хромать? Не в смысле можно, бывает, на одно. На одно это или на одно то. А это на два. Как же это понимать? Что это такое? Как это на два колена хромать? Вы знаете, где не приходилось эту тему раскрывать о двух коленах хромлящих на две ноги, моментально бешеная реакция. Я говорю, понимаете, если Бог есть, ну давайте служить Богу. Что там хромота? То работаем, то не работаем, работаем, не работаем. Если дьявол, то дьяволу, и там, то работаем ему, то не работаем, то работаем, то не работаем, то не работаем, то работаем. Что ты говоришь? Задумайтесь об этом. Задумайтесь, это серьезные вещи. Читаем историю события одного о хромоте. Вторая царств, 9 глава, 13 стих. И жил Мефивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом, он был хром на обе ноги. Кто он, какая разница, чей он сын, какая разница? Пока мы берем только чисто вопрос хромоты. Хром на две ноги. А откуда это у него случилось? Вторая царств, 4:4. У Иоаннафана, сына Саулова, ну теперь выясняется, Саул был первый царь из эпохи царей. Его сын Иоаннафан дружил с Давидом, а теперь у Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой, вот этот самый. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Израиля. Ну, что они там погибли, там целая история, вопрос не здесь. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал, 5-летний мальчуган, и сделался хромым. Имя его Мефивосфей. Хромота физическая наследственностью не бывает. Но духовная хромота бывает. Особенно духовная хромота – образ мышления. Мне приходилось видеть фамильные поражения. У папы поражение, у мамы поражение – у детей поражение. Надо еще посмотреть внуков. Там тоже поражение. Когда я касался этих семей, Бог показал. Ха, оказывается, у мамы и сестра. Там и родство. Там поражение. Во, так это оттуда войдет. А у папы там поражение. О, уже с тех сторон родства идет эта наследственность. Где ее остановка? Послушайте, Священное Писание говорит. Один из служителей, может, неправильное слово, помощников давайте назовем, он помогал пророку. И он
он причем позавидовал, или какое слово сказать, захотел взять подарки от бывшего прокаженного Неймана. Потому что пророк сказал, я не возьму подарков. Жив Господь. А это говорит, жив Господь, побегу. Побежал и взял, обманул, надурил и тому подобное. Сделал. И когда вернулся, то пророк говорит, откуда ты, Гиезий? Он говорит, никуда не ходил, раб твой. Как не ходил? Разве, говорит, мое сердце не сопутствовало тебе? Куда сопутствовало? Ну, когда с колесницей навстречу тебе повернулся тот человек, то есть Нейман. То есть в тот момент у тебя в сердце ёкнуло. Но ты все равно пошел дальше. Время ли брать подарки и так дальше? Вот за это, что ты это сделал, то теперь проказа Неймана будет на тебе и на твоем потомстве вовеки. Не читали такого, нет? Почитайте дома, проверьте. Это звучит так, что кто его знает, сколько поколений теперь была проказа. Бог сказал, что до 3-4 рода. На этом закончилось? Или по сегодняшний день мы найдем прокаженных из этой линии родства? Ой, я сегодня не собираюсь разбирать этого вопроса, до какого периода действует проклятие. Ну, а что они действуют очень серьезно, это факт. И притом очень серьезный, чтобы мы знали. Мы сегодня рассматриваем вопрос связанности, спутанности, серьезнейшие вещи. Иеремия, 2 глава, 23-24. «Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, или не осквернил, это не играет роли, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты». Ну, говорится о народе Израиля, как делал ты, но прообраз берется, делала ты, женскую натуру показывает. Но эта натура и мужская, и женская у всего Израиля была. Посмотри, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Ну, у нее есть свои пути, я сегодня не буду касаться животного мира, это серьезнейшие вещи. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, ну или дикого осла, но ослицы это сильно у верблюдицы проявляются, в страсти души своей, глотающую воздух. Ну, воду глотать можно, а воздух глотать как можно? Страсть. Кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся. В ее месяце они найдут ее. Привыкшие? Привычка. Люди мира даже говорят, привычка – это вторая судьба. А что такое судьба? Это сложились обстоятельства, которые обойти ты не можешь. И оно будет вот так. Знаете, что они говорят? Безбожники говорят. Дети вора будут ворами.
Поняли, не поняли? И проклятие войдет в этот дом.
Знаете, что они говорят? Безбожники говорят эту правду.
Христиане слепые, не хотим думать об этих вопросах.
Сколько маленького волчка не корми. Он такой, как кися, слушайте. Такой щеночек, ой-ой-ой. Ну его и корми. Ну.
Кто сказал, что это волчонок? Это не волчонок, что вы говорите?
Он вырастает. И у него проявляется его натура волчья. Он по-другому не может. Священное Писание говорит, даже отрока по его сегодняшним занятиям можно узнать, что будет впоследствии. По-другому.
Это привычка, это привязанность, это зависимость. А дальше приспособленничество. Что это такое? Человек с зависимостью приспосабливается, а дальше действие духа притворства. Притворяется ангелом с крылышками, и все вопросы вроде нормально. Потом в церкви, в семье начинает это вскрываться.
Бог говорит, я хочу тебе помочь очиститься.
Хочешь? Помогу.
Не хочешь? Решай свои вопросы.
Но вопрос привычки, связанности, это серьезные вещи. Иеремия 13:23.
Может ли ефиоплянин поменять кожу свою и барс поменять свои пятна? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Знаете, как получается, чтобы было понятно? Вот злое просто раз-раз-раз и делается, так получается, такие находчивые, так мозги работают, а доброе, ну, связанные, спутанные. Мне приходилось видеть, знаете, вот какие-то безобразия, вандализм какой-то сделать. Ну, все у них получается. Скажешь, что-то дома сделать, помыть посуду не может. Ну, надо умудриться, надо. Вилками проткнула себе руку. Ну, ладно, нож острый. Уже мне приходилось видеть, родители не дают ножи мыть. А почему не даете? А чтобы моя доченька, будущая хозяйка, не порезала себе пальчики?
А она у вас больная, да?
А когда замуж выйдет, муж ей будет ножи острые мыть, да? Чтобы она пальчики не порезала.
Вы что, не видите, что ненормальность?
Другие связанные вещь до конца положить не могут. Поле себя на столе убрать не в состоянии. Скажешь, какое-то доброе дело сделать?
Ну, возникает сразу моментально. Пошла интонация вперед.
Связанные.
Но как только назло, взыграли, как упитанные тельцы. Находчивость – ужас. Проверяй каждый свою семью, каждый проверяй себя.
И заметьте, вот какое-то нужно сделать дело, и приходит мысль, как надо поступить. Вот мы тогда можем разобраться, какая мысль от Бога, какая не от Бога?
Или не понимаем мы этого?
Поинтересуйтесь каждый. Задумайтесь.
Осия, 4 глава, 16-17. «Ибо как упрямы эти лица, упорен стал Израиль». Читаем. «Я к себе, ты к себе, хорошо?» «Посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище?»
Господь пастырь наш?
Во время собрания? А за пределами собрания он наш пастырь? Он пасет нас на злачных пажитях? Мы едим вдоволь духовного хлеба? Мы вдоволь пьем духовной воды? Из чрева текут реки, и воды живой настолько затронь, и мы будем говорить о Господе, о Господе, о Господе, будем восторгаться? Проверяй каждый себя. Заново читаю. «Ибо как упрямые те лица упорными стали сегодняшние христиане в большинстве своем. Посему будет ли теперь Господь пасти их, сегодняшних христиан, как агнцев на пространном пастбище? Исполнится ли над таковыми 22-й псалом, Господь пастырь их? Привязался к идолам Ефрем, оставь его».
Что сделай? Оставь. Вот сегодня мы читали, пришли старейшины, вопрошают. И ответа нету.
Пасти не будет.
Какая отрицательная тема сегодня, да? Или насущная? Важная? Мы проверяем. Мы привыкли к скандалам. Мы привыкли к неприятностям. Мы привыкли к разборкам.
Мы привыкли к потерям мира, к огорчениям и обидам? Привыкли? К сплетням, наговорам, к любопытствам мы привыкли?
Мне приходилось видеть людей, где-то идет неприятный разговор, и кто-то подбегает и слушает.
А что тебя туда влечет?
Или мне приходилось видеть, что о чем-то разговаривают, и человек проходит, раз остановился, или остановилась, потом шаг назад, шаг вперед. А Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, я вижу, что этот человек настраивает свое ухо, где лучше слышно, и делает вид, как будто на облака смотрит, а сама стоит и смотрит.
Ага. Мне приходилось видеть, они разговаривают, а кто-то подошел
и стоит, и вот не знает, что делать, и вот смотрит, и ковыряется в чем-то. Я говорю, ты видишь, человек больной на любопытство.
А ты видишь, не успели только раз, и все прибежали, и уши у них громадные, как у слонов.
Послушайте, о чем говорят. Но когда идет разговор о Господе, о слове, о благодати, сон валит. Интернетные связи, телефоны. Ничего не видим. Наркомания. Наркотик. Поврежденности ума, связанности, привязанности, зависимости. Я думаю, что последнее место читаем, будем подходить к молитве. Евреев, 12 глава, 4 стиха. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, ну и дочерям. Сын мой, ну или дочь моя. Не пренебрегай наказание Господня, не унывай, когда Он обличает тебя. Вот слово «обличает», знаете, как звучит? Вот идет тема, твоя реакция. Уныние? Ненормальное состояние. Печаль ради Бога? Господи, каков я, какова я, а каков ты? Благодарю тебя, что ты открываешь, значит, будет выход. Но я оказался, я оказалась. Да благослови тебя Бог. Если этой реакции нет, то ненормальные вещи у тебя. Не унывай. Ой, все кончено. Кому я нужен? Кому я нужна? Ненормальная реакция. Нормальная какая? Кого любишь, тех обличаешь, даже наказываешь. Да, значит, это хорошо. Значит, я твое дитя. Значит, идем дальше. Значит, я в твоем саду, в своем цветнике, в винограднике. Я веточка на виноградной лозе. Отец виноградарь, он меня обрезает. Это чудесно. Ну и что, что больно? Значит, очищение движется. Такая реакция. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Или же обличает. Бьет же всякого сына и дочь, который принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как сынами и дочерьми. Ибо есть ли какой сын или дочь, который бы не наказывал отец? Если же ходите в церкви, где нету обличительных проповедей, которые общие для нормальных Божьих детей, то вы не законные дети, вы не сыновья, не дочери. Успеваем? А на сегодняшний день большинство любят такие собрания, где нету обличения, где не говорят ничего, где по головке гладят. Избирают себе учителей, чтобы льстили слуху. Я просто почтальон, я не учитель, я передаю. Что открывает Бог? Вот что Он открывает. Проверяет, что? Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями, нашими боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу. Ну, они так решали, родители. Для немногих дней. А сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Оказывается, и сегодняшние такие темы, для того, чтобы нам быть участниками святости Его. То слава Богу, что я хожу в такое собрание. Всякое наказание, ну или тема проповеди, в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исправилось. Выход есть? Да. Победа дарована? Конечно. Есть за что благодарить? Да не то слово! Такая обрезка? Господи, благодарение тебе. Склоняем наши сердца, наши колени. Господу слава. Молимся. Аминь. Господи Боже, большой-большой благодарности по Твоим лицам. Это большое благословение, которое Ты даровал нам и к сегодняшнему дню опять. И мы благодарны, что мы на этом месте. Мы благодарны, что это Твоя церковь, Твое собрание, Твоя скиния, скиния собрания Бога с человеками, Твоя смоковница, Твоя виноградная лоза. Вообще, как это чудесно, быть на Твоей виноградной лозе, а это Иисус, и быть веточкой, и ты вот обрезаешь, обрезку делаешь, и говоришь, вот я пригласил вас под мою виноградную лозу, я пригласил вас быть веточками на моей виноградной лозе, а это мой сын. Да, это твой сын. Благодарность тебе за это. Это величайшее благословение, которое ты даровал нам. Мы благодарны тебе, что до сего места да помог ты нам, явил твою славу и могущество, ты открывающий глубины тем, для того, чтобы, Боже, наша внутренность, она была приведена в порядок. То, что Ты и делаешь. И мы благодарны Тебе. Пускай Слово Твое касается глубин наших, потому что Слово Твое разве не подобно огню? Разве не подобно молотому тесалу? Разве не подобно оно мечу об это острому, проникающему до разделения души и духа, составов и мозгов, судящие помышления, намерения сердечные? Благодарность Тебе за это. Это величайшее благословение. Боже, Господи, мы благодарны, что Ты показываешь нам, что Ты вот приводишь в порядок каждое наше сердце. Ты занялся вплотную этими вопросами. Боже, да будет Твое Слово, входящее в нашу внутренность, обильно, со всякой премудростью, Боже, научающий нас, хвала имя Твоему Святому. За это большое-большое благословение. Благодарность за помазание Твое, за славу Твою. Благодарность за открытое окно неба. Благодарность за голгофские страдания, за ломимое святое тело, обезображенное почти всякого лика человеческого, изъязвленное. Да, это не то слово. Как только мог выдержать? Да, Духом Святым только лишь. Ты Духом Святым принес себя жертву. Да. И сказал, когда будешь вознесен, ты привлечешь к себе. Что и случилось? Да, ты сошел в преисподнюю. Ты забрал ключи ада и смерти. Воскрешенный силой Бога Отца. В прославленном теле. Со святой кровью, прошедшей небеса. И это случилось. Это произошло. Бог во плоти. Величайшее благословение в истории всей вселенной. Однажды и навсегда. И всегда действующее это действие. И мы благодарны Тебе. Боже, Ты показал, что Ты выводящий из этого Египта, предлагающий, чтобы нам разобраться, где там идолы, где привязанность, где связанность, где спутанность. Боже, почему бывали неровные подъемы? Почему шли спотыкания? Оттуда были и падения. А что, разве нет? Боже, Ты сказал, пойдешь, не споткнешься. Они пойдут и не устанут, потекут и не утомятся, поднимут крылья, как орлы. Они пойдут, надеющиеся на Тебя, как орлы, поднимут крылья. И потоки восходящей благодати будут возносить все выше и выше и выше. Главное войти в эти потоки. Это чудесно. Боже, это восток, это востекание, это восход, это слава имени Твоего Святого. Боже, это правда с небес, истина от земли. Благодарение Тебе, имени Твоему слава за Твое это благословение, Боже. Это сегодняшний день и вечер за милость Твою, за отзывы Твои о нас. Боже, что мы дороги для Тебя, что мы важны для Тебя, что мы никогда не забываем о Тобою, что Ты вникаешь во все наши нужды, наши вопросы. И Ты руководишь дальше. Руководи нас дальше, советом Твоим, и веди дальше, Боже, чтобы нам не быть связанными, спутанными. Боже, чтобы свободны были. Господи, тогда будем стремляться вперед. Ты сказал об этом благословении. Тогда будем стремиться к почте высшего звания, забывая задние паруса, развязали, освободили, избавились. Боже, благодарность Тебе за это благословение. И вот мы пред Твоим лицом. И мы, наши домочадцы, у кого какое семейное положение, самого старого до самого маленького. Наши родные, близкие, друзья, дальние. Те, которые в собрании церкви, те, которые на интернетных полях, в других континентах, странах, городах, штатах. Боже, мы благодарны Тебе за это благословение. Хранящий, с благодарностью благодарим, хранящий, избавляющий от коварства коварных людей. Благослови, чтобы дальше Слово Твое проникало внутренности наши, чтобы прославлялось имя Твое святое, и чтобы нам преображаться в образ Отец, который даровал Ты нам в Сыне Своем. Мы благодарны за это благословение. Руководи нас дальше советом Твоим. Прими хвалу, будь поставлен возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.